Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях сегодня полковник в отставке, военный аналитик Раймонд Свердловский. Раймонд, доброе утро!
Доброе утро!
Ой, мы последний раз с тобой встречались весной, мне кажется, где-то в апреле или в мае. Много воды утекло с тех пор и в области политики, и в области вооружений. Давай начнем с самого актуального. Итак, на прошлой неделе, по одним данным, 19, по другим данным, 21, ну, будем говорить, около 20 российских дронов пересекли воздушное пространство Польши. Часть была сбита, поднималась авиация Польши и НАТО. И последняя уже информация, которая поступила, собственно говоря, вчера, господин Рютте заявил о создании специальной миссии «Восточный страж». Сначала в ней принимают участие Дания, Франция, Великобритания, Германия, потом другие страны подключатся. И это касается всех восточных границ НАТО. Вот как ты на все это смотришь? Мы можем здесь, в Латвии, спокойно спать?
Ну, кто-то может, кто-то нет. То есть те, которые владеют аналитическим умом и критическим мышлением, все могут спать.
Это вроде тебя.
Это вроде меня.
Ну, давай, успокаивай людей.
А большинство, конечно, нет.
Потому, меня имеешь?
Ну, слушай, ты тоже вроде не страдаешь как бы неинформированностью. Так что я думаю, что практически с одной стороны, конечно, мы видим постоянную эскалацию между НАТО и Российской Федерацией. Но я хотел бы сказать, что президент Трамп сказал, что это, может быть, была ошибка. То есть он как-то сразу...
Раймонд, я вот тебя сразу перебью. Понимаешь, Трампа, вот представь себя на его месте, у него столько проблем сейчас, и Венесуэла, и его молодого коллегу только что убили. Да. Ужасно, конечно, 21 век. Так что ему вот как-то вот все эти события, слушай, в Польше, они на втором, на третьем плане, мне кажется.
Ну, это даже, я думаю, даже Украина и Европа, я думаю, даже не на третьем плане, а на шестом, седьмом.
Да,
Правильно заметил.
Да,
у тебя в Штатах южная граница, у тебя мигранты, у тебя Венесуэла. У тебя только что, можно сказать, на пороге гражданской войны США, когда, скажем честно, убили, ну, звезду молодого поколения МАГА, республиканской партии. И тут у тебя еще эти европейцы, которые тебе все время звонят, все время там едут в Вашингтон, все время просят какие-то гарантии, что-то там помогите. Потому что, ну, все мы четко знаем и понимаем, что без США Европа никакие гарантии никому дать не способна. И, конечно, они будут пытаться Соединенные Штаты вовлечь более или менее в эту ситуацию. Ну, поэтому, конечно, я согласен. Дональд Трамп сказал, может, это была ошибка, но как бы...
У вас уже ошибки, ты же военный.
Слушай, если...
20 беспилотников не бывают ошибок.
Послушай, если тебе сказали, что это ошибка, значит, это ошибка.
Это тебе.
Ну, я думаю, если Дональд Трамп им сказал, что это ошибка, значит,
потому что... Для меня он, ребята, не настолько авторитетен.
Потому что, ребята, ну, вы зависите от американских как бы поставок оружия и вообще всего этого гарантии. Если вам сказали, что это ошибка, значит, лучше вы соглашаетесь.
Потому что он всегда может сказать, ребята, уже приводил к печальным
событиям. Если, ребята, вы не хотите соглашаться, вот вам ваши бюджеты, вот вам ваши вооруженные силы, давайте вперед, да. Но если мы там более серьезно смотрим, конечно, это, ну, очень такой... К сожалению, момент эскалации, это рядом с нами все случилось, да, 19 или 20 дронов, конечно, там все начинают свои версии выдвигать, откуда они летели, почему столько и все остальное. Да, конечно, сейчас со стороны НАТО, то, что генсек Рютте сказал насчет усиления восточного фланга, ну, конечно, это в большинстве случаев это будет системы ПВО, противовоздушной обороны, истребители, ну, то есть, чтобы быть готовым к отражению атак, если такие последуют. Ну, и, значит, главнокомандующие силами НАТО в Европе и одновременно главнокомандующие силами США в Европе, ну, в принципе, тоже сказал, что если вот будет как бы большое число дронов приближаться, но он не уточнил, что значит.
Что такое, да, я хотел сказать.
Это 100 или 1000, или 30, он не уточнил. То есть это, конечно, дает ему маневр, так сказать, что это небольшое число, понимаешь? Но он сказал, что тогда это может быть, скажем, момент по 5-й статьи. Если ты заметил, то уже в тот же день практически НАТО объявило, что эта ситуация с Польшей не является, скажем, нападением на НАТО и не является моментом 5-й статьи.
Чем, на твой взгляд, она является?
Ну вот, Польша как раз созвала по уставу НАТО 4-й статьи консультации, и там они и выясняют, чем это является.
Ну, как ты думаешь, большинство аналитиков говорят о том, что Путин действует таким образом, что ну, пока по рукам не дадут, он будет идти дальше и дальше. То есть он проверяет, тестирует, вот как среагирует.
Ну, слушай, ну мы с тобой уже и в этой передаче говорили много раз, понимаешь, вот за последние опять, ну, я все-таки должен уйти в историю немного. Понимаешь, если у тебя в Европе большинство лидеров, скажем, такие, ну, как так нормально их назвать, ну, скажем так, мягкие либералы, и плюс еще там, скажем, такие, как фон дер Ляйен или Кая Каллас, ну, тогда, конечно, ты их все время дергаешь, ну, потому что ты понимаешь, что они не способны ничего...
А зачем дергаешь-то?
Ну, во-первых, чтобы их унизить, чтобы показать, что вы ничего не можете, что вы слабаки. Макрон там или Мерц, или только говорить можете. Это во-первых. То есть показать, что вы, товарищи, потеряли те славные традиции немцев, французов и остальных, которые у вас были. А сейчас у вас лидеры никчемные, ну, кроме, конечно, Дональда Трампа. Да? Остальные, то есть, очень слабенькие. Плюс второй момент, не забывай, что у всех этих ребят в Европе, у них крайне сложная ситуация внутриполитическая. У них ужасно маленький рейтинг. У Макрона 15%. У него только что пятый премьер за 2 года ушел в отставку. Непонятно еще, будут парламентские выборы неочередные или не будут. Мерц – самый непопулярный канцлер в новейшей истории Германии. Про Страмера я уж не говорю. У него партия сейчас на 4-м месте. Он отстает ужасно от, скажем, Найджела Фараджа и партии реформ Соединенного Королевства. То есть любой такой момент в сторону эскалации, то есть он повлечет неминуемо за собой ситуацию, где эти ребята, ну, потеряют еще остатки своего политического влияния. Так что вместо них я думал бы об этом, как они собираются дальше жить и как они собираются вообще не проиграть выборы. Скорее всего, они проиграют с треском все выборы, которые будут, ну, во Франции.
Придут другие.
А?
Придут другие.
Не, ну, придут Ле Пен во Франции, придут
Ле Пен. А между прочим, послушай, вот Ле Пен. Вот, подожди, Рэм, давай, я же хочу сказать слушателям, как им общаться с тобой. Они же могут писать нам. Друзья мои, мы, как обычно, работаем в прямом эфире, и вы можете писать, а вот уже и Дима написал. Ой, кстати, Дима, вы очень хорошие вопросы задаете, но почему-то они появляются вечером на домашней страничке Латвийского радио, когда передача давно уже закончила. Не читал, вот появилось ваше только послание, сейчас прочту, пока Раймонд будет рассказывать. Но, друзья мои, значит, есть возможность написать в интернете, домашняя страничка Латвийского радио 4, программа «Александр Студия». Можете писать в WhatsApp 28-04-04-24. Не звоните, а пишите по номеру 28-04-04-24. Я напомню, у нас в гостях военный аналитик, полковник в отставке Раймонд Рубловский, кстати, который представлял в свое время Латвию в штабе НАТО.
Да.
Правильно, да? Ну вот. Скажи мне, пожалуйста, а если бы был бы какой-то более смелый, более решительный руководитель какой-либо европейской страны? И сразу же напрашивается аналогия с событиями совсем недавними, когда очень четко, очень жестко и для многих неожиданно поступил Эрдоган с российским, ты понимаешь, самолетом. Вот он залетел, он ни собрания не собирал, он просто его сбил. Ну, помидоров, отказались от помидоров, там апельсинов, от чего-то еще на полгода, а потом все. Может, так надо было поступать?
Слушай, я еще раз повторюсь. Поступать ты можешь как угодно, если у тебя есть как бы стержень. Если его нету...
Ну, так вот, был бы стержень, ну, скажи мне, пожалуйста. Нет, ну, был бы, появится, слушай, другой какой-нибудь руководитель.
Ну, тогда он ничего сбивать не будет, потому что тогда они просто договорятся, как два, скажем, серьезных, или три, или четыре, я не знаю, серьезных человека, которые готовы к поступку, которых, скажем так, готовы к драке, если надо. Вот тогда таких инцидентов не будет. Тогда просто все люди договорятся между
собой. Ага, то есть та сторона поймет, что на такой удар они получат контрудар. И тогда не будут делать этот, совершать шаг. Будут,
просто предложат, что давайте, ребята, мы решим полюбовно все вопросы по всему как бы спектру международной политики, без каких-то там боевых действий. По Украине, по Арктике, по Восточной Европе и т.д. и т.п. Вот в чем дело. Понимаешь, за последние 30 лет либеральной, скажем, демократии в Европе, посмотри, что там за политические лидеры сейчас. Понимаешь, их даже, если сейчас смотрим, что глобальный юг и глобальный восток тоже стал очень сильным, то ну, их уже практически никто не уважает.
А мне нравится фон дер Ляйен.
Ну, слушай,
а женщина нет. Приятная.
А мне нет.
Это разные вкусы, разные вкусы.
Ее надо срочно, и правильно делает Орбан и остальные, ее срочно надо снимать с должности.
Нет, срочно, вот тут я с тобой совершенно не согласен.
Если вы хотите спасти Евросоюз, снимайте Каллас с должности и снимайте фон дер Ляйен с должности, а то они еще столько там дров наломают.
Но у нас с тобой разные взгляды на женскую красоту. Посмотри на
эту самую Каллас. Она сначала говорит, наверное, еще зимой или весной, говорит... свободному миру нужен другой лидер. То есть она как бы говорит, что Трамп не годится. Угу. То есть кто ты вообще такая, чтобы это говорить? Ну, конечно, у нее отоворот.
Ну, как она руководит международными делами.
Вот и доруководилась. Потом она что-то насчет Китая начала говорить, потом насчет еще что-то. Слушай, ну, с такими руководителями никто разговаривать не будет.
Вот как раз, подожди, ты себе противоречишь. Ты говоришь о том, что нужен человек, который, ну, такой, с харизмой, с жесткой позицией. Вот она жестко и выступила.
У нее нету ни харизмы, ни позиции. Потому что
она высказала свою точку зрения.
Ее никто серьезно не воспринимает. Ты можешь высказывать все, что угодно. А вопрос стоит просто, знаешь, как бытовой. А кто ты вообще такая? Ну, тебя Евросоюз поставил, там, что-то говорить.
И тебя мог поставить, если
бы ты был.
Да, конечно.
Вот. Ну, тебя поставили, ты что-то там говоришь. Да? Но. Ну, тебя никто не слушает, по большому счету. Потому что если там, скажем, Российской Федерации надо что-то, они напрямую говорят, там, не знаю, с французами или с немцами, или, скажем, еще с кем-то, ну, тем более с американцами.
То есть, именно так всегда было. Ты можешь меня назвать хотя бы одного руководителя, вот, который занимался международными делами в Евросоюзе, к мнению которого, ну, так сказать, в глобальном масштабе прислушивались? Такая должность,
это история, она... это история, это Шарль де Голль, это...
Ну, подожди, это те времена, это те времена.
Я говорю, с 90-х, скажем так, с 90-х, когда рухнул Советский Союз, там начали появляться уже не лидеры, а просто менеджеры, понимаешь, серая толпа. И, в принципе, видели какого-то харизматичного лидера за последние 20-30 лет, но практически
Рамен, появится. Невозможно. Появится. Мне Ангела нравилась Меркель.
Слушай, она уже, да, запустила миллион этих самых...
Но она хотела как лучше, она не
как
понимала...
Всегда, получилось как всегда.
Да, потому что рабочей силы-то нет, кто-то должен работать. Ну,
получили они такую рабочую силу.
Да, согласен.
Мало не показалось.
Я напомню, у нас в гостях военный аналитик, полковник в отставке Рамен Свердловскис. Так вот, все-таки, ответь на вопрос мой и... Вопрос, сейчас я найду, женский. Вот, сугубо женский вопрос задает Катерина. Я полностью с ней согласен, хоть не являюсь женщиной. При современных методах ведения войны имеет ли смысл перекапывать восточную границу, устанавливать зубы дракона? Не важнее ли усиливать ПВО? Вот как.
Я думаю, ПВО – это краеугольный камень. Без ПВО ты можешь устанавливать все, что угодно, ничего из этого путного не будет. Поэтому именно, вот если мы смотрим последние, как бы, я сейчас имею в виду не только Украину, скажем, Ближний Восток, Израиль, Иран. Вот как раз если мы смотрим конфликт Израиля и Ирана 12 дней, то практически мы уже знаем по географии, что эти страны вообще не граничат никак, да, и там где-то более 1000 километров между ними. И, конечно, все в такой, скажем, ситуации определяет противовоздушная оборона. Можешь ты как-то это самое ракетой, дроны, авиацию врага, скажем так, нейтрализовать или нет? Если это невозможно, тогда практически дальше вопрос уже решен, потому что уничтожаются все командные центры, уничтожается инфраструктура критическая, и там даже не надо заводить войска. То есть, конечно, ПВО... В наше время это самая практически важная составляющая любой армии, любой военной операции. Это мы видим на Украине, это мы видим, скажем, в Израиле и в других местах, где вот такие конфликты происходят.
А вот этот восточный страж.
Да, когда у тебя граница, просто зубы. Ну, слушай, с другой стороны же тоже сидят люди, которые, понимаешь, вся, скажем, история, она практически... действовать так, что ты развиваешь какую-то одну систему, а кто-то развивает уже, как эту систему обойти и нейтрализовать. То есть, понимаешь, инженерно-технические свойства, конечно, позволяют такую границу, даже усиленную, обойти или пройти. Тебе же не надо всю эту границу проходить. Тебе надо, скажем, в нескольких местах сделать такие, скажем, проходы с точки зрения военной инженерно-технической мысли, проходы для тяжелой техники, для, скажем, для уже захода в сопредельную территорию. И исходя из этого, если такие возможности есть, чисто инженерно-технические, если нет ПВО, то, конечно, тебе же надо, скажем, эту всю 300-400 километровую линию пройти. Тебе надо практически, ну, не знаю, 5, 6, может, 7 таких проходов сделать для своих войск, чтобы они дальше прошли эту линию. Или обойти. Как помнишь, в 40-м году немцы просто обошли линию Мажино, и все, и вся линия.
Да. Просто... Так вот, ответь на вопрос. Восточный страж, вот этот, о котором объявил Рютте, это шаг положительный такой, позитивный, именно касательно ПВО?
Не, ну смотри, ну Рютте делал то, что он должен был сделать. Как-то реагировать они должны.
Я понимаю, ну да, но что это даст Латвии, Литве, Эстонии, Польше?
Не, ну я тебе говорю, во-первых, скорее всего, будут переброшены системы ПВО, скорее всего, с Германии. Скорее всего, будут дислоцированы истребители, опять же, голландские, немецкие, может, еще какие, шведские. То есть, ну, то, что я смотрел по этому вопросу по дронам, понимаешь, есть еще одна интересная ситуация. Это экономическая составляющая любого конфликта. Ну, то есть, то, что я имею в виду, если ты стреляешь, скажем, дронами, ну, будь, скажем, каждый дрон 20 тысяч стоит. 20 дронов – это 400 тысяч. А ты по ним стреляешь ракетами, которые одна стоит, там, 400 тысяч.
Тут была информация, очень шокирующая для меня, не военного, что вот все события, которые были связаны с российскими дронами на территории Польши, со стороны НАТО, было потрачено около 2 миллионов, чтобы сбить вот эти... Дроны-пустышки, это как-то неравноценные.
Не, ну, именно, это именно то, о чем я тебе говорю.
Взлет самолета, горючее, ну, далее все, чем сбивают все, и так далее.
Все, то есть, с одной стороны, как бы ПВО и истребители свою работу делают и сделали. С другой стороны, если у тебя будут такие залеты каждый день, и ты каждый день будешь тратить эти ракеты, каждый день тратить несколько, скажем так, миллионов на отражение такой атаки, то, ну, это будут уже чисто экономические последствия. Понимаешь, что я имею в виду? То есть, если одна сторона тратит гораздо меньше денег, чтобы, скажем, как-то решить вопрос с дронами, а другая сторона их сбивает, и там уходят миллионы и миллионы, то рано или поздно будет очень большой дисбаланс между сторонами. То есть, одна будет тратить гораздо больше.
А, Раменс, вот женщина пишет, или женщина, почему-то мне показала женщина. Добрый день. Европе нужна новая Маргарет Тэтчер. А я согласен.
Ну, что я могу сказать? Маргарет Тэтчер была востребована в свою эпоху. Сам понимаешь, новых, скажем, можно, конечно, говорить, новый Шарль де Голль, или новый там Вилли Брандт, или новая Маргарет Тэтчер. Но я сейчас, к сожалению, смотрю, что, во-первых, на горизонте не наблюдаются такие лидеры.
Появятся.
А если, Раменс, говорю, появится. Если они появятся, то это будут из таких, я еще говорю, тогда у тебя будет Виктор Орбан, Мари Ле Пен, Фицо и такие.
Так вот, про Мари Ле Пен мы как-то ушли. А вот посмотри, ведь очень схожую позицию занимала нынешняя глава правительства Италии. И все говорили, как будет, она со своими взглядами придет к власти, ужас. Ты посмотри, девушка молодая, кстати, тоже симпатичная, пришла к власти, и она увидела совершенно не то, что она видит в оппозиции, потому что, находясь в оппозиции, ты видишь краешек только. И она сейчас один из самых интересных политиков Европы.
Ну, смотри, во-первых, в Италии тоже коалиционное правительство. Во-вторых, если ты помнишь, буквально пару недель тому назад был довольно-таки интересный дипломатический инцидент, когда вице-премьер того же правительства Италии Матео Сальвини, грубо говоря, послал Макрона и предложил ему, раз он так хочет воевать и посылать войска на Украину, то пускай он берет бронежилет, каску, автомат и едет и воюет. И Италия никого не будет посылать. И...
Ну, я сейчас говорю не о военной стороне, я говорю о том, что почему Ле Пен не могла бы руководить Францией?
Ну, спокойно могла
бы. Могла бы.
Или этот бордел, молодой парень, который как бы сейчас ее заместитель, по-моему. Так что, понимаешь, такие...
Не надо бояться, не надо бояться.
Ну, послушай, боятся как раз вот этот либеральный истеблишмент, потому что они понимают, что если придут к власти эти люди, тогда, им надо будет отвечать за очень много разных проделок. Во-вторых, не факт, что они спокойно встретят старость. Знаешь, может быть так, как сейчас с президентом Бальсонару, бывшим 27 лет,
Турма. Да,
так что такие прецеденты были. И они понимают, что если они потеряют власть, то возникнет очень много вопросов к ним. По деньгам, по бюджету, по зеленому курсу, по ЛГБТК, по все что угодно. И они, конечно, боятся этого. И, с одной стороны, понимают, что противопоставить таким лидерам, как Си Цзиньпинь или Владимир Путин или Дональд Трамп, они ничего не могут. Психологически они абсолютно не готовы. С другой стороны, понимают, если придет кто-то вместо них, который будет готов психологически, то они уже пострадают очень сильно у себя.
Сдержатся за кресло.
А?
Держатся за свое кресло.
Ну, слушай, потому что, я думаю, у них... Перспектива очень плачевная, если они...
Хорошо, но это там, в Италии. Давай посмотрим, у нас Италия, времени... Я понял, у меня времени не так много с тобой. Хорошо. Побеседовать, а очень много... Посмотри, видишь, сколько вот вопросов. Давай так, коротенькие вопросы и коротенькие ответы. Вот Дима пишет, ему кажется, что эскалация была частью штабных учений, то есть вот эти учения, которые проходят в Беларуси, типа бросили камень и наблюдаем, как волны расходятся. Или, на твой взгляд, нет связи здесь?
Нет, слушай, любые учения, они предназначены для совершенствования, скажем, взаимодействия войск и, скажем, тренировок. Конечно, я не исключаю, что и в этих учениях может быть открытая, как бы, открытый сценарий, который обсуждается, и скрытый сценарий, который, скажем, секретный и который в реальности отрабатывается. То есть это мы можем только предположить. И такие учения... происходит практически каждую неделю.
Нет, но это была, вот он спрашивает, провокация, типа, давай проверим, как они среагируют.
Ну, слушай, это мы уже говорили, если там можно, и понятно, что там, скажем, все эти люди в Европе ничего делать не будут, потому что они не могут и не умеют ничего делать, почему бы нет?
Так, еще вопрос эффективно соответствующего. А существует ли какое-то эффективное и соответствующее цене, вот то, что мы сейчас с тобой говорили, противодействие дронам? До сих пор вообще оно существует или такого нет?
Нет, ну есть, знаешь, во-первых, начнем, что сейчас развитие вообще дронов как таковых, ну, за эти 2-3 года идут просто очень большим темпом. И, конечно, то есть, во-первых, они летят на разной высоте, с разной скоростью. Исходя из этого, то есть какие-то дроны можно просто уничтожить, не знаю, из автомата или из пулемета с земли. Какие-то для каких-то нужны уже, скажем, системы ПВО. Но, скажем, такая система ПВО, которая, скажем, имеет высоту большую, она, конечно, не может, не в состоянии ловить дроны, это понятно. Поэтому дроны являются сейчас очень эффективными, потому что они относительно дешевые. Б, их можно запустить стаями, десятки, даже сотни, и все эти дроны невозможно уничтожить. И эффективность их высока.
Валентина спрашивает, каким образом гасится GPS-сигнал. Вот она рассказывает, столкнулась с случайной ситуацией, когда, гуляя около леса в районе аэропорта, стояла машина, проходя мимо, из нее издавались странные, довольно-таки громкие шумы, как во времена СССР гасили BBC. То есть как вообще это происходит?
Слушай, я не физик, но система, так называемая РЭБ, радиоэлектронная борьба, то есть она и практически предназначена для того, чтобы влиять, гасить разные радиосигналы, то есть это и гасит возможность дронов попадать в цель, и любые другие сигналы. Именно вот эта система радиоэлектронной борьбы, конечно, также очень существенно улучшается, и как раз вот она ответственна за то, чтобы вот эти все сигналы, радиосигналы, любые другие сигналы, которые помогают, скажем, наводить на цель дрон, чтобы они максимально были бы так неэффективны.
устаревший, правда, пишет вопрос слушатель, но хотел бы все-таки его задать. Зачем обязательный призыв в армию, имеется в виду? Срочники разве не могут заменить, смогут заменить профессионалов?
Нет, не смогут.
А зачем тогда призыв?
Ну, смотри, там практически я лично против призыва, потому что, понимаешь, во-первых, профессиональный военный, он осознанно идет на эту, скажем, службу. Он мотивирован, он осознанно выбрал эту службу. Он хочет учиться, он знает и понимает все эти тяготы и лишения, и, скажем так, в самом плачевном случае он может там лишиться здоровья и жизни, но он все это понимает. И
это его работа.
Это его работа. Понимаешь, все, что связано с ситуацией, когда людей призывают, люди не хотят, люди не умеют. У людей, ну, наконец-то нет психологических, скажем, нет психологического предназначения, чтобы вообще служить, держать в руках оружие. То есть, исходя из этого, они будут крайне неэффективны в любой боевой ситуации.
Но тем не менее.
Тем не менее, конечно, они сейчас пока это делают, но я думаю, нонсенс – это сам призыв. Но то, что предлагает Андрис Спруц призывать девушек с 28-го года, я думаю, это вообще, ну…
Ну как, парням же нужны девушки.
Ну, слушай, ну, во-первых, если мы серьезно говорим, да, то любая девушка на данный момент имеет все возможности служить в вооруженных силах. То есть она может идти на профессиональную военную службу,
призыв.
Она может идти на ЗМСР.
Тут призыв.
Но когда у тебя призыв, я еще раз говорю.
Подожди, Израиль, посмотри, там точно такая же ситуация.
Слушай, ну вот не сравнивай все-таки Латвию с Израилем. Во-первых, у Израиля это уже с 48-го года такая ситуация. То есть это уже десятилетиями, поколениями. Они просто вот сейчас начали призывать.
В общем, я понял, ты против.
Я против.
У меня нет мнения своего. Давай мы перенесемся в далекий-далекий Китай. Хотя все это уже, кажется, очень давно было. Но с точки зрения истории это буквально на днях. Все, оказывается, у нас главный победитель во Второй мировой войне, ты понимаешь сейчас, кто? Это Китай. Никто об этом даже не догадывался. Но меня интересует вот этот парад. Я посмотрел фрагменты парада. Вот как все это... Это для кого парад? Для Трампа, для Путина, для Тайваня. То есть вообще это кому показывали вот такой?
Я думаю, это для всех. Это очень...
А какая информация должна была дойти до всех?
Информация, что Китай силен, что Китай в военном смысле практически развивается очень быстро, и что Китай готов военным путем или беря, скажем, во внимание военные способности Китая практически достигать своих политических целей. То есть это первое, это, конечно, вопрос Тайваня. Второе, это показать, что у США не будет возможности запугать Китай в Тихоокеанском регионе, и что Китай, значит, является, ну, мировой державой, не только экономической, но и военной. Ну и плюс, беря внимание, что там все-таки участвовало очень много лидеров, особенно глобального юга и глобального востока. Это и был посыл своим, ну, скажем так, союзникам, что Китай силен, давайте, ребята, к нам, все вместе мы будем бороться за новый мир.
И каким, тебе кажется, выглядит этот мир?
Ну, смотри, должен... в, значит, саммите организации шанхайского, как это называлось?
ШОС.
Да, ШОС. Значит, как раз лидер Китая Сэн Цзиньпинь вышел с такой инициативой глобального управления. Именно он лично вышел с такой инициативой. Там несколько интересных пунктов, и один из этих пунктов говорит о том, что страны должны быть абсолютно суверенными, что никто не имеет права указывать странам, какая социальная система в этих странах, как они, скажем так, управляют своей страной. Ну, понятно, это относится к Западу, который за последние 200 лет все время вмешивался в дела Африки, Китая, Индии, Латинской Америки, везде. Если мы смотрим, опять же, после скажем, коллапса Советского Союза в 91-м году. Помнишь, был такой парень Фрэнсис Фукуяма? Он говорит, конец истории, сейчас либеральная демократия распространится на весь мир, и все будет очень хорошо. То, что говорит этот документ, нам не нужна ваша либеральная демократия.
Ну-ка, ему-то, конечно, не нужна. Ну,
подожди, она...
Он подмял под себя Конституцию.
Слушай, она не нужна...
Извини меня, 10 лет он должен был отсидеть. Подожди, подожди, тут я с тобой не согласен.
Она не нужна...
Конечно, где под 90-летние деды сидят по 60 лет у власти.
Ирану не нужна.
Ирану, да. Еще Ким Ир Сену.
Понимаешь, Ким Ир Сену.
Да, из-за всей своей компании.
Сколько это народу и сколько какие-то экономики...
Да, еще один 25 лет сидит. Белоруссия сколько сидит. Конечно, им не нужна.
Еще раз говорю, посыл таков. Не приезжайте к нам со своей... со своим зеленым курсом, со своим ЛГБТКЮ, со своей либеральной демократией.
Что ты вообще запинаешь?
Не учите нас жить.
Да.
Хотите делать бизнес? Давайте делаем. Да. Но без ваших, как бы так, будем делать, но вы должны это. Они говорят, мы вам ничего не должны. И мы сейчас довольно-таки сильны, что просто не брать во внимание ваши, как бы, вот эти желания.
Хорошо. Америка, реакция на это все.
Ну, слушай, я думаю, что там тоже есть желание договориться. Нравится это или не нравится, но я думаю, что желание Дональда Трампа договориться, может называть новой Ялтой, новым там еще чем-то, договориться по каким-то вопросам взаимного существования и, скажем, без каких-то там боевых действий. Потому что, ну, США тоже понимают, что Китай – это, скажем, не Югославия 90-х, да, что с Китаем ничего так не получится. У Китая преимущество в зоне, скажем, Тихого океана, в той зоне, где находится Китай, Филиппины, Япония, там преимущество Китая, безусловно. Все-таки США за океаном. Да, там есть очень много баз США, но, извини, там не столько народу и не столько, скажем, авиации и флота, чтобы можно было бы однозначно победить Китай. Это все понимают. Исходя из этого, я думаю, что Америка Дональда Трампа попытается договориться. Конечно, за счет кого-то.
А за счет кого ты имеешь?
Ну, я думаю, в Европе за счет Украины и европейцев, в Азии. Сложно сказать, за счет кого, но... Это же всегда бывает так, что за счет кого-то.
В общем, печальную картину ты рисуешь.
Я тебе скажу так. Я уже много раз говорил в разных эфирах и на латышском, скажем, сегменте, и на русском, что у нас в стране очень много оптимистов, которые говорят лозунги.
Мне кажется, наоборот.
Это все хорошо.
Выйдешь на улицу, люди какие-то неулыбчивые, ну, прямо какие-то, слушай, грустные.
Ну, подожди. Потому что это все понятно. Он приходит, слушает, скажем, ну, какое-то
Александр государство.
Студию. Нет, Александр Студию как раз прекрасная программа. Но слушают какую-то, скажем, ну, другую передачу официальную, и там все говорят, знаешь, как образно говорят, там говорят, завтра будет теплая погода, плюс 25, а он выходит на улицу, а там дождь минус там 2. И он говорит, а как же так? Ну, вы же говорили, что все в порядке, все хорошо. Он говорит, а ты не верь своим глазам, ты смотри, что мы тебе говорим. Поэтому народ не улыбчивый. А с другой стороны, конечно, очень много экспертов, ну, которые... так называемых экспертов, которые практически говорят лозунгами, что вот-вот все будет хорошо, вот-вот весь мир с ними, ну, то есть с Европой, да. Реальность и факты нам говорят совершенно о другом.
Ой, вот тебя здравомыслящим.
Так что кто-то
человеком
быть здравомыслящими,
кто-то... Вот-вот должен... тебя и называет кто-то, пишут. Побольше бы таких здравомыслящих.
Я тоже, да? Говорю, что побольше.
Причем знаешь, где? В НАТО. В НАТО.
Тоже говорю, что побольше.
А то все какие-то слабонер... Это я считаю, слабонервные Столтенберги дарют-то. Знаете, это все хорошо, когда вот такие ребята отсидят свой 1-2 срока и уходят в отставку. Но почему-то у многих появляется желание сидеть 3-4.
Ну, потому что потом... он видит, что без него никак.
Да, конечно, конечно, никак. Конечно.
Погубит страну.
Да. История уже доказала это десятки раз. И к сожалению, вот мы не учимся на истории. Так, спасибо тебе, пишет Раймонд Со. Услышали его голос и сразу навострили уши.
Даже так?
Да. Слушай, залипли, спасибо, от местной пропаганды. А какая местная пропаганда? Я не знаю. Вот, ну, это человеку всегда так кажется, что если он слышит то, что, как он думает, вот мысли такие, ему близки, ему кажется, ты же не первый, который вот приходит в гости сюда ко мне, приходят разные люди. И вот иногда пишут, вот там этого человека в президенты, та-та-та-та-та-та-та. Ну, так устроен человек, не только в Латвии, во всем мире. Мы хотим слышать то, что близко нашей душе и сердцу. И тем не менее, вот смотри, наш эфир подходит к концу. Ну и по Европе ты уже прошелся, я не хочу даже о коалиции желающих говорить, или у тебя есть что сказать?
Ну, я только могу...
В двух словах.
Что я говорил, в двух
словах, ты как-то по Европе прошел.
Желающих останется коалицией желающих, если Соединенные Штаты не выразят желание их поддержать. А они не выразят такое желание.
Ты уверен?
Да.
А на чем вот зиждется твоя уверенность?
Ну, потому что мы уже с тобой говорили. Ну, если ты... поставь себя на место Трампа. У тебя, если так честно говоря, у тебя страна на грани гражданской войны. Либералы не... Вот смотри, даже убили вот этого парня 31-го лет.
Мартина Лютера тоже убивали, Кеннеди убивали.
Слушай,
все было.
Ну, сейчас-то ситуация действительно очень такая, да. Во-вторых, у тебя граница с Мексикой. В-третьих, у тебя Израиль и Иран. В-четвертых, у тебя Тайвань. А ты, он думает, а тут приходят люди все время с этой Украины и все время там с Европой. Он говорит, ну вот это Европа, это ваше дело. Вот ваши деньги.
Ну хорошо, Европа создает. Ваше дело. Европа вот создает коалицию желающих.
Может, без тех, скажем, возможностей.
Они будут покупать. Мы говорят, мы будем покупать оружие
хорошо,
в Америке.
Тогда я тебе нарисую еще более мрачную картину. Будете покупать, у вас еще на порядок обострятся ваши внешние социальные проблемы, и, Макрон, ты получишь уже не 10, не 15%, а тебе вообще вынесут с этого... Знаешь, благо французская история... скажем, гильотину очень часто применяла к разным таким деятелям. Я не говорю, что Макрона отошлют на гильотину.
Не пугай,
да?
Не пугай.
Но если он будет все время заниматься Украиной, вместо того, чтобы заниматься Францией, тоже относится к Мерцу и к Стармеру, если он будет заниматься Украиной и какими-то глобальными делами, и не будет заниматься, наконец-то, своими собственными странами, то их политики, не только им самим, но их политики либеральной, придет конец, и очень скоро.
Да, во Франции это своеобразная страна. Я, кстати, совсем недавно узнал, что во времена Людовика XIV, это короля Солнца, представь себе, да, вот, что в других частях Европы творилось, забастовки устраивались. Представляешь себе? Вот. Да, люди, которые строили вот эти замки, они говорили, ребята, техники безопасности, ну, я современным языком говорю, нет, не соблюдается, зарплата маленькая, мы работать не будем. Да, и что ты думаешь, город солнца этот, император, как повышал зарплату, устраивал людям какие-то более-менее нормальные условия труда.
Ты же помнишь, чем закончилась Великая Французская революция?
Да, сначала одни, потом эти другие.
Поголовной гильотиной.
Да, поэтому не дай бог все эти революции, войны. Все, наш эфир подходит к концу. Но я тебя не отпущу, пока ты что-нибудь хорошего не скажешь. Вот сейчас люди слушают, сегодня у нас что, суббота?
Да.
Ну, позитивно это что? Что?
Позитивно. Используйте хорошие выходные, езжайте на шашлык, отдыхайте, пока еще зима не наступила. Так что со своими семьями желаю всем прекрасно отдохнуть к природе и всем желаю добра и удачи.
Вот так вот. Вот я так ты сейчас говорил насчет шашлыка, я так представил себе, как ты жаришь Сандерлейн шашлык. Ну и я там тоже. Военный аналитик, полковник в отставке Раймонд Срубловский был сегодня гостем нашей программы. Спасибо, Раймонд.
Спасибо вам.
Это была программа «Александр Студия». Завтра будет совершенно другая тема. Только что отметил юбилей, красивый, круглый юбилей, такая дата, ну, можно сказать, 50 лет. Замечательный, один из лучших оперных певцов мира, Европы, Латвии, Александр Антоненко. И вот юбиляр завтра обещал быть в эфире. У него 5 числа, это на днях буквально, был юбилейный спектакль. «Турандот» он пел на сцене, начинал в Риге, и вот юбилейный спектакль был на сцене нашего театра оперы и балета. Но это будет завтра. Сегодня всем хорошего настроения, и гуляйте, пока позволяет погода.